Продолжаем разговор. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал такие, скажем так, амбициозные планы. Он, собственно, так их и назвал. По вступлению Украины в ЕС этот процесс, по его мнению, может занять всего около 2 лет. В частности, в ближайшее время, 3 февраля, пройдет саммит ЕС, где, может быть, по мнению Шмыгаля, достигнут существенный прогресс в вопросе присоединения Украины к этому институту. Насколько это реально, давайте попробуем выяснить у Дмитрия Перлина, вице-президента Фонда развития современной дипломатии, политолога. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, это ожидание вот такой вот перемоги, как довольно часто бывает, или это реальные планы какие-то?
Нет, это, конечно же, популизм чистой воды. Говорить серьезно о вступлении Украины в Европейский Союз, это можно только с нездоровым сознанием. И украинские политики, к сожалению, именно таким отличаются. Они, мягко говоря, супер оптимистично смотрят на перспективы Украины вообще и присоединение там, к Евросоюзу в частности. Поэтому все руководство политическое, в том числе премьер-министр Украины, кресло, под которым, кстати, очень сильно шатается, это они не могут рассуждать трезво о перспективах страны. И я думаю, в данном случае это заявление премьер-министра, оно носит исключительно популистический характер, и это какая-то попытка снизить тот негатив в отношении Шмыгаля, который сейчас на Украине очень сильно развился. Это связано с массовыми коррупционными скандалами, с отставками, и здесь перед Зеленским стоит вопрос, кто будет следующий, кого подставить под удар, то ли главу своего офиса, то ли премьер-министра. И похоже, что Ермак, глава офиса Зеленского, он все-таки устоит и не будет уволен в связи с массовой коррупцией. А вот Шмыгаль может получить за всех, за все политическое руководство. И спасая себя, вот он, премьер-министр Украины, возможно, и делает подобные неадекватные заявления.
Зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс говорил о том, что среди критериев о вступлении той или иной страны, не обязательно Украины, в ЕС, в частности, есть и такое, что на территории этой самой страны не должно быть войск другого государства. Неужели Денис Шмыгаль полагает, что, ну, в его понимании, его государства, в тех границах, которые очерчивает украинское руководство, там в следующем году не будет российских войск?
Ну, вот абсолютно верно ваш вопрос. Он именно о том, о здравомыслии украинских политиков. Насколько украинские политики вообще трезво оценивают объективную реальность. Реальность сегодня такова, что действия украинской власти, все действия за последние 5 лет, и в том числе, и в первую очередь, наверное, действия, которые уже осуществлены президентом Зеленским, они ведут к тому, что Украина вообще исчезнет, как некое государство, как государственное образование на этой территории. Нужно, очевидно, то ли пересоздавать государство новое, то ли создавать какую-нибудь там конфедерацию или федерацию. Ну, то есть нужно очень серьезно отнестись к разрешению социального, культурного, экономического кризиса на украинской территории. И вместо того, чтобы мифические планы по вступлению в Евросоюз обсуждать, они вот глупостями занимаются, по сути, словоблудием. И, конечно же, здесь дело даже не только в российских войсках, не только в проведении специальной военной операции. Дело в том, что а кто будет подписывать? Ну хорошо, допустим, там Шмыгаль заявил об этой инициативе. А вообще власть это удержится? Как долго смогут они
вот? Ну как, вот, участник фестиваля сам Сан-Ремо может подписать?
Вы иронизируете, но да. На Украине дальше 1-2 дней никто не смотрит. К сожалению, там политики, они имеют очень короткую память, с одной стороны, с другой стороны, планы их, они, во-первых, сами себе не принадлежат, потому что театр военных действий, например, полностью подчинен западным военным структурам. Внутренняя политика, правоохранительные органы также подчинены внешним игрокам США, Великобритании, и поэтому Говорить о серьезности вступления в Евросоюз нельзя. А с другой стороны, а вообще Евросоюз, у него вообще какие перспективы?
Вот. Нет, ну это понимаете, это что мы будем это обсуждать? Они хотят вступать, пусть даже там в Евросоюзе будет все очень неважно и плохо. Вот смотрите, давайте попробую развернуть вопрос. Вот предположим, такой компромисс, вот, кстати, впервые такая мысль у меня возникла, вот некие территории, да, вот, предположим, Украина признает Россию в нынешних границах с четырьмя, соответственно, новыми вот субъектами федерации, с пятью, прошу прощения, там еще Севастополь, да, и оставшаяся часть, она вступает в ЕС. Вот как вы считаете, вот на этих условиях, вот прям сразу, в ЕС, они согласятся или нет? Это им привлекательно для них будет такое предложение?
Ну, даже если найдутся политики, евробюрократы в Европейском Союзе, которые сказали бы, мы готовы на этот сценарий, внутри Украины начнется внутриполитический бунт. Националисты, конечно же, запретят любое вступление в Европейский Союз, потому что там люди не готовы, опять же, вот наиболее реактивное общество, наиболее реактивные слои населения Украины, националисты, они не готовы будут принять никакого компромисса, никакого сценария для прекращения войны, для прекращения кровопролития. Поэтому даже если среди европейских политиков найдется такая аудитория, найдутся такие решения, то внутри Украины такую тему никто не поддержит. Но, опять же, Украине нужно просто спросить у Турции, эй, турки, как у вас дела с интеграцией в Европейский Союз?
А что, у сербов тоже можно спросить.
Да, кстати.
Там, тоже, пожалуйста, абсолютно. В НАТО, пожалуйста, платите только побольше и воюйте вместе с нами. А вот финики, пусть граждане Финляндии кушают, например.
Да.
Ну вот смотрите, значит, ну ладно, это все само вступление в ЕС, это может быть и химера, хотя лично я считаю, что они в ЕС фактически вступили. Там много миллионов людей, я сейчас не помню статистику, уже туда уехало, да, границы фактически открыты, бюджет Украины фактически обеспечивается ЕС и Соединенными Штатами. А что им тогда вступать-то? Без виз у них есть, кормят их, поят, принимают и так далее. В общем, только просто это, знаете, политическая декларация. Вопрос, как их долго кормить собираются?
Я думаю, для Европейского Союза действительно более важным вопросом является вопрос украинских беженцев, которые там много миллионов уже переехали. По сути, происходит на наших глазах некая украинизация Европы. И этот процесс, он куда более опасный, чем даже вступление Украины в Европейский Союз. Сегодня украинские граждане активнейшим образом пытаются давить на европейских политиков, чиновников, на различные структуры и центры, которые в Европе привыкли жить интересами своих народов, своих стран. И фактор Украины, он в данном случае скорее вызывает агрессию в европейском обществе, именно беженцы. Поэтому здесь очень сложная процедура ожидает Украину, даже если будет очень высокое решение политическое. И я очень сомневаюсь, что в течение 2 лет это может разрешиться. Во-первых, потому что перспективы Украины как текущего государства, ну, здесь, скажем так, государства по состоянию на 1991 год, перспективы туманные, да, с одной стороны. С другой стороны, экономический кризис, он не позволит содержать европейцам еще и Украину. Если послушать ту же Европу или Венгрию, уже эти классические, относительно классические европейские страны недополучают финансы, у них уже идут конфликты, в том числе за счет внедрения стандартов так называемой зеленой энергетики, отказа от российских энергоресурсов. Это все ухудшает экономическое состояние в самой Европе. И кризис с беженцами, он также показал слабость. Европейцы устали, ну, по крайней мере, часть европейцев устала содержать украинцев, которые к тому же еще и нахальным таким образом себя там ведут. Поэтому Несерьезное заявление несерьезного политика.
Ну вот смотрите, из того конкретного, что мне удалось найти, это безвизовый режим для промышленных товаров из Украины, это приостановка таможенных пошлин, это мобильный роуминг ЕС, который на Украину, как они хотят, должен распространяться. Вот из этого всего, с вашей точки зрения, что для Европы станет неподъемными? Хлынут на рынок европейский?
Какой рынок? Вот очень важный момент для понимания вообще того, какой же мировой поддержкой пользуется Украина. На Украине, в принципе, остановлено производство. Там промышленного производства не осталось. Предприятия, которые связаны с тяжелой промышленностью, их на пальцев...
Понятно, там падение производства довольно значительное. Да.
Естественно, то есть... Страшно ли для Европы, что из Украины хлынут какие-то товары? Да нет, не страшно.
Потому что нечему хлынуть.
Конечно, нечему хлынуть. Вот роуминг, кстати, нужен, потому что какой-нибудь там украинец, который сбежал от мобилизации, хотел бы позвонить своим родителям и пообщаться с ними бесплатно. Но украинцы, в принципе, привыкли бесплатно жить и за счет чужих стран, других стран. Сначала за счет России жили, теперь вот пытаются за счет США, Европы жить. И поэтому для них роуминг очень важен, кстати. И они, кстати, легко обменяют бесплатный роуминг на вообще на европейскую интеграцию. Им этого будет достаточно, на самом деле. Вот. Но если говорить, опять же, про те предложения, которые потенциально Украина может получить, но с экономической точки зрения там вот только безвизовый ввоз, или точнее бестаможенный, да, ввоз товаров. Да, но сельское хозяйство и так. Ну, правда, имеются квоты, но сейчас Европа с удовольствием будет забирать.
Забирать, да. Понятно. Спасибо вам большое, Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Перлин, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог, был в эфире «Радио Спутник». Я, Алексей Осин, на этом с вами прощаюсь. Ну, а вы продолжайте, пожалуйста, следить за информационной повесткой дня с помощью нашего радио.
Радио «Спутник».